События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности». Ее ведущий Евгений Антонов.
Юлиана Шкагала, наш продюсер Сандра Лейпиня. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 17 марта. Пограничный пункт Патернъеке могут из-за наплыва мигрантов частично закрыть на полгода. Это вопрос обсуждается в МВД в настоящий момент. Все детали в нашем эфире.
Впервые за 83 года легендарный голос Америки замолчал. Сегодня это главная новость, касающаяся международных СМИ. Дело в том, что в конце прошлой недели президент США Дональд Трамп распорядился провести масштабные сокращения в 7 федеральных агентствах, в том числе в агентстве США по глобальным медиа, которое как раз курирует «Голос Америки» и медиакорпорацию «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Эту тему также сегодня обсуждаем.
Затем поговорим о том, что Министерство экономики выступает с предложением отказаться от системы верификации счетчиков воды, но при этом предлагает установить новые умные счетчики, которые верифицировать будет не надо, но которые вроде бы гораздо дороже. Во всех этих вопросах разбиралась наша коллега Юлия Петрик.
В январе в Латвии родилось менее 900 детей, а за год рождаемость упала на 16%. Эту тему сегодня также обсудим.
Затем свяжемся с нашими коллегами в Литве. Там выяснилось, что, по крайней мере, по словам прокуратуры Литвы, магазины Kia в Вильнюсе в мае прошлого года подожгли по заказу российских спецслужб, и потом нарушитель, который это сделал, пытался такую же акцию провести и в Латвии. Обо всем этом в нашем эфире.
Леса Риги превращаются в свалку из-за строительного мусора и опасных отходов. Подробности сегодня в материале наших коллег с ЛСМ+. Ну и напоминаем, что у нас есть видеотрансляция. Смотрите ее на страничке LR4LV, на платформе ЛСМ+, и в наших соцсетях Facebook и YouTube.
Подробности на Латвийском радио 4.
Итак, Министерство внутренних дел рассматривает возможность ограничить работу пунктов пограничного контроля Патернъеке, Гребнево и Терехово. Это делается, в частности, возможность рассматривается по предложению государственной пограничной охраны. И связано это с инцидентом как раз на КПП Патернъеке, который произошел на минувших выходных. Сегодня там на месте побывал наш коллега, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио Сергей Кузнецов. Сергей, приветствуем тебя.
Привет.
Добрый день, да, добрый вечер.
Сергей, ну, во-первых, попросим тебя рассказать, что, собственно, произошло на КПП Патернъеке на выходных.
Сергей, ты пропал. Ты слышишь нас? Мы тебя не слышим. Сергей.
В виде и форме его нельзя было переходить.
Сергей, перейти. Прости, пожалуйста,
и
мы тебя какое-то...
До полдесятого вечера.
Сергей, мы...
До 8 часов пересечь границу с Беларусью, то есть со стороны Латвии в сторону Беларуси, и наоборот, нельзя. Как объяснили пограничники, тут было две причины. Одна из них техническая, это был сбой. В связи с этим нельзя было проводить полноценную проверку и пускать машины. А вторая проблема была связана с безопасностью, так как было... Наблюдалось, что со стороны Беларуси формировались такие группы людей, которые находились близко к линии границы. Это было чуть больше 10 человек, они то появлялись, то уходили. По подозрению пограничников, это, возможно, была потенциальная подготовка к прорыву границы, потому что... Стражи границы, они ссылались на опыт коллег. Подобные акции проходили в Финляндии, когда группы собирались и пытались пересечь, даже прорваться через границу, именно используя контрольно-пропускной пункт, а не где-то там по зеленой границе, через леса, болота и так далее. Ну, сейчас я предлагаю, наверное, послушать начальника Даугавпилского управления государственной погранохраны, полковника Раймонда Кублицкого, который подробно прокомментировал ситуацию, сегодня я с ним поговорил, и он как оценивает ситуацию, что произошло и что происходит сейчас.
Iemesli, kāpēc robeža ierobežošanas vieta tika slēgta, ja pārtraukt robežu pārbaudē, tad bija divi iemesli. Viens no tiem pirmais bija iemesls, ka notika tehniskas kļūmes sistēmas darbībā, nevarēja veikt pilnvērtīgu robežu pārbaudi. Paralēli tika konstatēta novērota noteiktu personu grupu pulcēšanās pie valsts robežas līnijas, un lai nodrošinātu gan personāla drošību, gan lai izvairītos no iespējamām provokācijām vai mēģinājumiem iekļūt valsts teritorijā ar spēku vai kādā citā veidā tika pieņems lēmums bloķēt iebraukšanu robežu ierobežošanas vietā un pārtraukt robežu pārvaldi pilnā apmērā.
Что это могли быть за люди, то есть о каком количестве идет речь?
Tika, nu, vairā, teiksim tā, noteiktā laika posmā tika novērota vairāk, dažu desmitu cilvēku ieršanās. Atsevišķos gadījumos tā kā cilvēki krājās, uzturējās robežas līnijas tūmā, tie bija 10, mazliet vairāk cilvēki pastāvīgi. Un tas arī ietekmē to lēmumu.
Мы можем ли говорить, что погранохрана предполагала возможный прорыв границы напрямую через контрольный пункт?
Ņemot vērā mūsu rīcībā esošu informāciju un citu valstu praksi, kad, pieņemsim, Somijā tika robežas ierobežošanas vietas tika izmantotas, kur instrumentalizēta un nelegālā migrācija tika virzīta tieši caur robežas ierobežošanas vietām, un novērojot pulcēšanos tieši mūsu robežas ierobežošanas vietas tūmā, tika pieļauta, ka pastāv tāda varbūtība, un lai minimizētu šīs iespējas, tas arī ietekmē lēmumu par robežas ierobežošanas vietas pagaidu darbības pārtraukšanu.
В практике латвийских пограничников это первый подобный случай или что тоже случалось?
Jāsaka, ka šis pirmais gadījums, cerams, tas arī neatkārtosies. Iepriekš jau tika minēts valsts robežas priekšnieka uzrunā tas, ka, ja līdzīgi gadījumi tiks atkārtoti, tiks inicēts gadījums vispār par robežas vietas slēgšanu.
Sergej, вчера в соцсетях фигурировала информация о том, что в связи с этим инцидентом, когда мигранты пытались нелегально пересечь границу, якобы латвийские подданные не могли вернуться из Беларуси в Латвию. Такое действительно было или нет?
Ну, да, скорее всего, так и было, потому что, как я уже отметил, в обе стороны нельзя было пересечь границу. И то есть я сегодня вот был на Патерниках, с полковником Кублицким мы говорили именно непосредственно на контрольно-пропускном пункте. И пока в ожидании интервью, то есть там ходили люди, и вот один человек так пожаловался, что вот он в четверг уехал в гости вот в Беларусь, а возвращался в воскресенье, видит, границы закрыты, пришлось разворачиваться обратно, ехать ночевать, и сегодня он уже вот возвращался обратно.
А долго была закрыта граница?
Ну, это где-то с 2 часов дня до 9:30 вечера, то есть это от 8 до 9 часов приблизительно вот в этот промежуток времени, ну, никакого движения не было полностью.
А беженцы, они потом обратно ушли или что с ними произошло?
А, они, да, просто ушли, то есть исчезли, то есть, как отмечают пограничники, то есть они то появлялись, ну, не знаю, они высматривали или что, как они оценивали ситуацию, а потом исчезали из поля зрения, потому что мы тоже понимаем, что насколько далеко можно видеть, просматривать территорию. И в какой-то момент, да, они полностью исчезли, и уже потом все движение полностью решили восстановить.
Сергей, а правильно ли я понимаю, что это, в принципе, такое чуть ли не впервые произошло? Потому что, ну, как-то мы не помним, я, по крайней мере, не помню, чтобы из-за вот беженцев, которые приходят на КПП, перекрывали на столько часов работу контрольного пункта.
Да, совершенно верно. Для латвийской погранохраны это первый подобный случай. Мы пограничники надеемся, что повторения его не будет. Мы часто говорим о выталкивании нелегальных мигрантов, которые переходят, как я уже сказал, через леса, там, поля, болота, через вот эту зеленую границу, прорезая забор уже готовый. А вот таким образом через контрольно-пропускной пункт, ну, опять же, можно строить предположение, что они так хотели просмотреть и потенциально прорваться через границу. То, да, это первая подобная история.
Сергей, государственная погранохрана обратилась сегодня с просьбой к МВД рассмотреть возможность частично ограничить работу КПП, и не только, кстати, Патерники, но еще Гребнева и Терехова. Что значит частично ограничить работу КПП? То есть как это вообще будет? Ну, то есть как будет осуществляться деятельность конкретных КПП?
Ну, это под этим подразумевается, что пересекать границу можно будет только на машинах. Вот сейчас так больше акцентирую внимание, наверное, на Беларусь, но, скорее всего, и на российской границе тоже будет подобное. Сейчас ее можно пересекать пешком, на велосипедах, потому что велосипед считается тоже транспортным средством. Поэтому Есть такое наблюдение, к примеру, вот сейчас также пускаете фотографии, на некоторых из них видны пристегнутые велосипеды. Это на латвийской стороне. Дело в том, что Беларусь нельзя, вот, ну, получается, Беларусь не пускает, не допускает пересечения границы пешком. Нужно какое-то транспортное средство. Как выход из ситуации используется велосипед. То есть вот пограничники сказали, что те же водители, большинство из которых белорусов, вот в ожидании прохода границы, у них иногда вот лежит в загашнике такой велосипед, и они с ним переходят границу, потому что дом рядом, и возвращаются обратно. И сейчас, вероятнее всего, вот погранохрана предлагает, ну, ограничить вот этот поток за счет таких пешеходов и велосипедистов. Потому что у латвийской стороны до этого никаких ограничений не было. То есть вот это, скорее всего, означает частичное вот, закрытие, потому что речь не идет о закрытии, ну, на машинах, скажем так, на машинах, автобусах пересекать границу.
Сергей, а еще вот в разговоре с тобой Раймонс Кублицкис, ну, выразил надежду, что подобное не повторится, но если повторится, то, возможно, придется говорить о, ну, о полном закрытии границы, я правильно услышала?
Да, пограничники это тоже рассматривают, они будут мониторить ситуацию. Ну, вот такой случай произошел, то есть надо будет бдительность увеличивать, и поэтому это очередное обращение к жителям Латвии, которые все равно, несмотря на все предупреждения, в первую очередь Министерства иностранных дел, не посещать Беларусь, все же, возможно, это заставит, ну, людей задуматься, потому что, ну, непонятно, потому что это не ситуация не прогнозируется, и неясно, в какой момент граница может быть закрыта. Угу. Опять появится какая-то группа людей, будет принять, и она может закрыться уже на длительный срок. А человек может оказаться на белорусской стороне.
Застрять просто там.
Ему надо застрять буквально, ему надо будет думать, вот как добираться, какими окольными путями. Я сейчас не знаю, работают ли какие-то переходы со стороны Литвы, то есть, ну, так сейчас географию вспомнить, ну, или там надо как-то через Россию добираться, а тут вопрос, есть ли какие-то у человека документы и вопросы безопасности, опять же, встаю.
Да, Сергей, спасибо за это напоминание отдельно тебе, мы тоже присоединяемся и еще раз призываем вместе с МИДом и службой госбезопасности не посещать Беларусь, потому что, ну, вот это может закончиться тем, что вы просто застрянете там на какой-то неопределенный срок из-за того, что мигранты нелегально попытаются пересечь границу. И сейчас, напомню, МВД рассматривает предложение ограничить работу пунктов пограничного контроля Патерники, Гребнева и Терехова. Пока решение еще не принято, но рассматривается.
Идем дальше.
Сергей, спасибо тебе большое.
Спасибо, Сергей.
Сергей Кузнецов, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио, был с нами на связи.
Подробности на Латвийском радио 4.
Вероятно, самые известные американские СМИ, которые известны абсолютно всему миру, Радио Свобода и Голос Америки, они известны даже тем, кто, в принципе, не знает и не читает американских газет. Они сейчас оказались под угрозой закрытия, а Голос Америки просто прекратил работу из-за решения Трампа ограничить агентство США по глобальным медиа, которое, собственно говоря, финансирует эти две радиостанции.
Да, и как заявил директор Голоса Америки Майкл Абрамовец, впервые за 83 года легендарный «Голос Америки» замолчал. Но стоит отметить, что, например, это касается не только «Радио Свободы» и «Голос Америки». Также вот в Латвии, в Риге есть бюро телеканала «Настоящее время», «Current Time», и их тоже это решение коснется. Но все-таки хочется надеяться, что как-то еще удастся пересмотреть все-таки это решение, потому что это, ну, действительно одни из ведущих СМИ.
Да, на самом деле все это происходит под вот этим вот соусом того, что Америка борется, новая администрация борется с неэффективными расходами бюджета и неэффективным управлением, но в реальности, конечно, совершенно непонятно, какое это имеет отношение к этой истории. Радио Свобода и Голос Америки — это огромный пласт и исторический, и культурный, и, в общем, политический. Насколько эти СМИ играли большую роль вообще в жизни планеты и продолжают играть до сих пор, мы поговорили с Аркадием Дубновым, который сейчас политолог, а когда-то возглавлял Московское бюро радио «Свобода». Послушайте, что он рассказал.
Я долгие годы работал на радио «Свобода», московской редакции. И какое-то время, полугода, даже вынужден был возглавлять Московское бюро русской службы в 90-е годы. Поэтому для меня закрытие радио «Свобода» штука болезненная. С точки зрения моего исторического, так сказать, отношения к ней, к тем людям, которые там работали, и моего понимания того, что выбросить на помойку как бы инфоистории «Радио Свобода» без последствий, без понимания, без рефлексии по отношению к тому наследию, которое этот ресурс играл в жизни, ну, во всяком случае, людей моего поколения, журналистов моего поколения, твоего поколения, так сказать, помладше, да, нельзя без этого как бы распроститься. Я просто вообще надеюсь, что в каком-то варианте, в каком-то формате эти службы возобновятся, не могу сказать, в каком и когда, но просто замечу еще раз, что, на мой взгляд, расцвет или польза, или эффективность «Радио Свобода» для слушателей была именно вот в те годы, когда я там работал, 90-е годы. Для многих вообще 90-е годы в России были временем упадка, откровений, разочарований, восторга и так далее. Да? Журналистики тем более. Поэтому была очень напряженная внутренняя политическая жизнь в России, в Москве. Сказать честно, я, будучи политическим обозревателем Московского бюро, немного занимался внутренней политикой, потому что я пришел туда по приглашению Савика Шустера, тогдашнего главы Московского бюро, с которым мы познакомились в Афганистане. Я долгие тогда времена там проводил, ездил, был свидетелем войны гражданской еще, после вывода советских войск, до 11 сентября. Там мы с ним познакомились, там он ветеран, так сказать, еще той войны с Шурави, до 89 года. И когда я пришел по его приглашению, то я, в общем, занимался в основном Азией, Афганистаном, Центральной Азией. Опыт пребывания и работы, в которой у меня уже был достаточно значительный. И вот для тех регионов, для тех слушателей и читателей ресурсов, связанных с свободой, это было бесценно. Бесценный как бы источник понимания, информации, аналитики и так далее.
Вот ты говоришь, что наибольшее значение вообще «Радио Свобода» и «Голос Америки» было в 90-е годы. И в этой связи вопрос, сейчас его многие задают, а какова значимость этих СМИ в настоящий момент? Остались ли они важны так же сейчас, как они были когда-то? Или, как считают некоторые, холодная война закончилась уже давно, там много лет тому назад, и теперь, в принципе, мир вполне может существовать без этих ресурсов?
Я не могу быть здесь истинной, так сказать, такой последней инстанции, но мое субъективное мнение состоит в том, что эти ресурсы изменились вместе со временем. Они были крайне востребованы вот в те годы, когда был сильнейший дефицит в независимых оценках, в независимых медиа, независимых от, так сказать, российских государственных структур. Да, да, это были еще ресурсы американские, они еще не были, правда, вражескими. Просто тогда была мода на Запад, мода на так сказать, Соединенные Штаты. Значит, России многим, да и мне в том числе, казалось, что вполне возможно будущее России, в том, что она будет частью западного мира, частью этого либерального свободного мира, как сегодня еще говорят, хотя, в общем, утрачено много из этих понятий. Поэтому сегодня, мне кажется, с тектоническими сдвигами, которые происходят не только после прихода Трампа, но и раньше, потому что обесценивались очень многие понятия, которым мы, так сказать, следовали. Я имею в виду справедливости, прав человека. Они стали настолько как бы широко трактуемыми, что стали, что называется, противоположностью своей, да? Поэтому смогла ли сегодня «Радио Свобода», смогло ли сегодня «Радио Свобода» справиться с этим вызовом, так сказать, я не уверен.
Это Аркадий Дубнов, который в 90-е годы возглавлял некоторое время Московское бюро «Радио Свобода» и очень долго на него работал. Он был очень известным корреспондентом, который работал в Афганистане, в странах Центральной Азии. В общем, он очень сожалеет, как и все мы, о возможном закрытии этого по-настоящему исторического медиаресурса. И я лично очень надеюсь, что все-таки какое-то решение будет найдено. Верить в это страшно.
Да, и тем более сегодня министры иностранных дел стран Евросоюза на саммите в Брюсселе обсуждают также эту ситуацию с прекращением действия гранта, финансирующего деятельность «Радио Свобода». То есть ждем каких-то новостей из Брюсселя.
Идем дальше.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Министерство экономики подготовило реформу счетчиков воды, которая предусматривает, что старые счетчики больше не нужно будет верифицировать каждые 4-6 лет, а вместо них придется устанавливать совершенно новые счетчики, которые следует менять раз в 10 лет или даже реже. Все подробности сегодня у нашей коллеги, журналиста Латвийского радио 4 Юлии Петрик. Юль, приветствуем тебя.
Здравствуйте, коллеги. Да. Пока это, конечно же, только дискуссии, которые запущены в общество, чтобы общество смогло обсудить целесообразность таких поправок. Пока никаких законодательных актов, естественно, не принято. Ну и, естественно, министерство будет прислушиваться к мнению общества. Да, действительно, предлагается отказаться от верификации счетчиков. Как мы знаем, происходит это раз в 4 года. И хотят, в общем-то, обязать жителей приобретать новые современные счетчики сроком годности до 16 лет. То есть, в принципе, их не нужно будет периодически сверять и менять, соответственно.
Юль, я правильно понимаю, что эти счетчики, которые предлагают Минэкономике установить, они отличаются не только тем, что их нужно менять реже, гораздо реже, но и тем, что они... их показания не нужно сдавать, то есть они автоматически отсылают.
Это не совсем так. На самом деле, как подчеркнул министр экономики Виктор Валнайнес, это, да, модернизированные счетчики, их можно использовать как для дистанционного считывания, но и также для того, чтобы снимать показания вручную, и он особенно подчеркнул, что показания сдавать нужно будет, если только это не дистанционный счетчик.
В чем тогда смысл?
Смысл, вот министр пояснил сам свою позицию, почему это нужно делать.
На данный момент мы работаем над том, чтобы вообще уйти с того, чтобы надо было делать верификацию счетчиков через каждые 4 года. Эта верификация, это такое, мы сами себя обманываем того, что что-то там делается. В принципе, это очень такой технический процесс, за которого мы каждый платим. Смысл от этого процесса очень маленькая. Ну и я считаю, что мы можем вообще уйти с этого процесса, чтобы сократить расходы жителям. Считывать, конечно, надо. Считывать надо. А вопрос о том, надо ли делать верификацию этого счетчика каждые 4 года. С этого просто нет большого смысла.
Хорошо. В чем экономия?
Экономия, как утверждает министр, это будет дешевле по итогу. То есть давайте прикинем. Стоимость нового счетчика, нового, современного, 80 евро, в среднем.
Это,
да?
Тот, который министр предлагает.
Да. Если, допустим, сейчас верифицировать счетчики каждые 4 года, то есть мы приобретаем новый, то он стоит примерно 25 евро один. Если два сразу покупаем, то 48, допустим, евро. Делим на 4 года, у нас на год получается 12 евро за два счетчика.
Угу.
12 за два, либо 5 за один. 12 за 2, если мы 48 на 4 делим. Получается, если мы берем новые счетчики и делим 80 на 16, у нас получается 5 евро в год. Фактически та же самая сумма, да? Но нам не нужно будет вызывать компанию, нам не нужно будет платить деньги, не надо будет что-то там сверять. То есть его запустили, он работает и работает. Мы снимаем показания, а если мы еще и сдаем эти показания дистанционно, то вообще ни о чем не думать.
Если дистанционно, это другое дело просто. А если не дистанционно, то я не очень... наверное, легче отдать сразу 50 евро за два счетчика, чем 160 евро.
Так сразу, да. Но если посмотреть на более длительный период, то есть вложить эти средства на то, чтобы на перспективу, да, вроде бы получается и дешевле. Но, опять же, надо подчеркнуть то, что... вот это дистанционное считывание, оно будет действительно по выбору, оно не будет обязательным, оно пригодится для тех домов, где есть разница между общедомовым счетчиком и суммой квартирных счетчиков, то есть если есть большие потери воды. Угу. Да. Вот там действительно такие счетчики пригодятся, вот что сказал министр.
Это один из вариантов. То, что мы думаем вести, это то, чтобы сам дом мог решать, как он этот вопрос решает. Не обязательный, но если дом работает с этими счетчиками, которые у них есть, и если они все довольны о том, как все работает, тогда пусть и так и быть. Не надо тогда спрашивать там новые счетчики или делать какую-то верификацию. Если показывает какие-то минусы, ну вот есть такие дома, где с какой-то причиной начинают показывать какие-то минусы, что эти счета не совпадают. Тогда в таком моменте, конечно, надо дать возможности самому дому решить, как идти дальше. Но это есть решение дома, а не то, что обязательно каждые 4 года и так далее, все эти расходы. Они не в всех случаях, очень мало такие случаи, где показываются ну, такие большие убытки, чтобы это было разумно всем спрашивать, какие действия делать.
Ну, вообще, как считаю, кстати, представители управляющих компаний, они вообще не видят смысла в отмене верификации счетчиков и замене на такие новые современные счетчики, поскольку точности больше точно не станет. И вообще этот процесс, как говорит управляющий компанией «Пронды» Алексей Гончаров, нужно передать управляющим компаниям, тогда точно будет результат. Вот его позиция.
То есть у нас эти счетчики сейчас получаются в зоне ведения самого клиента, жителя, да. Из-за этого у нас там очень большой сырбор с этими, ну скажем, с этим потреблением, о том, как он снимает, как верифицирует, и появляются эти вот зудами на, ну, между всеми счетчиками и контрольным домовым, да. Но просто отпустить вот сейчас, как поступило предложение, да, это значит, что, ну, по-большому даже не будет больше инструмента, как этот счетчик сертифицированно проверить, работает ли он, правильно ли он работает. Да? Да, мы будем продолжать снимать эти контрольные показания при необходимости, но счетчики им просто врут. Они бывают, что сбой идет не на 2, не на 5%, а бывает, что на 15-20% счетчик начинает врать или в одну, во вторую сторону. Ну, это, мне кажется, эта дорога такая немножко в никуда, потому что нужно было глобально принимать решение о переносе именно в зону ответственности управляющей компании, чтобы управляющая компания за ними следила, организовывала массово эту замену при необходимости, да, и предлагала какие-то решения, в том числе вот эти вот дигитальные, да, и удаленного счетчика. И вот если у нас в доме заменена система на полностью дигитальную, то, в принципе, с этого момента можно там образно, ладно, не 12, но там 8-10 лет к этой системе не возвращаться. Просто считывать, смотреть, насколько разница между коммерческим учетом и этим общедомовым, да, вот этими, ну, эти суммы этих всех счетчиков увеличивается или уменьшается, и от этого исходить, есть проблемы или нет проблемы.
Да, ну вот еще, кстати, журналисты недавно тоже вот подсчитали, во сколько это может обойтись. Они утверждают, что вот это вот дигитальное считывание тоже будет стоить денег. То есть помимо того, установки счетчика современного, нужно будет еще платить за вот эту вот передачу данных. Как подчеркнул Алексей Гончаров, ну здесь, собственно, небольшие деньги уйдут на, скажем, закупку программного обеспечения. То есть ну, вот, ну, вот такие вот технологические вещи, но это фактически.
Но все равно очень мало, Министерство, да? экономики нужно будет очень хорошо обосновать, в чем выгода.
Да, ну вот послушаем комментарий.
Если мы говорим про дополнительные издержки по системе считывания, да, там есть, опять же, много вариаций. Можно купить эту систему, тогда она будет бесплатна для дома, то есть это единовременные вложения, да. Или же можно брать, грубо говоря, в аренду, да, эту программу, как мы используем, не знаю, там, App Store, да, какие-то приложения, и мы платим какую-то небольшую сумму каждый месяц. Если не ошибаюсь, сейчас на рынке там варьируется, наверное, от нескольких центов за счетчик, да, до нескольких евро за квартиру, скажем так. Ну, опять же, если смотреть в разрезе 12 лет, ну, там сумма какая-то накапывает, да. Ну, в принципе, это все выполнимо.
Ну, надо сделать основной вывод, что все-таки вот это вот дистанционное считывание, оно, конечно, более удобно и все-таки более точное, да. И что касается финансовых затрат, то новые счетчики, ну, по сумме, конечно, это те же деньги придется заплатить, что и сегодня люди платят. То есть финансово, конечно, здесь никакой большой разницы нет.
Спасибо, Юля, огромное. Проследим, как будет эта идея дальше развиваться, и действительно, будет ли выгода. Это самый главный вопрос. Юлия Петрик, журналист Латвийского радио 4, была с нами, а мы идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Продолжаем программу «Подробности». Обсуждаем ситуацию у наших соседей в Литве. Там прокуратура обвиняет российские спецслужбы в том, что они организовали поджог магазина IKEA в Вильнюсе в мае прошлого года.
Но также прокуратура сообщает, что подобные акции планировались и в Латвии, и мужчину уже задержали, когда тот ехал в Ригу для совершения теракта. С нами сейчас на видеосвязи журналист Delfi LT Анна Даукшевич. Анна, приветствуем.
Добрый день.
Анна, ну, во-первых, хотелось бы сначала понять, ну, насколько большим, серьезным был пожар в IKEA, который, как я понимаю, еще в прошлом году все это происходило, да?
Да, это было в прошлом году, это было 9 мая, если я не ошибаюсь, кажется, да, что это было 9 мая. Инцидент, ну, на счастье, люди не пострадали, хотя это тоже было возможно, просто этот пожар заметили работники IKEA, и вот, ну, на счастье, они сами не пострадали, но ущерб, который вот компания оценила, это почти 500 000 евро. Так что это не так мало. Но тут, конечно, важно не сам ущерб и не сам, наверное, вот, ну, факт пожара, но то, кто за этим стоит, и вот то, что сегодня сказала наша генпрокуратура и криминальная полиция. Дальше, конечно, будет разбираться суд, это уже дело перешло в суд. Но то, что, как сказала наша генпрокуратура сегодня, это вся цепочка людей и цепочка всех действий. Это не так, что кто-то вот одного человека нашел, там подкупил, и он пошел поджег IKEA. Нет, это было спланировано, потому это у нас квалифицировано как акт терроризма, и организованная группа это делала, потому что то, что мы сегодня услышали, что за этим стояли заказчики, что была схема передачи денег, передачи веществ, что, ну, вот, там произошел пожар этот, это было заложено какое-то вещество, которое дистантийно подожгли, это было еще с вечера, это все было хорошо спланировано, эти люди перед этим, как вот поджечь IKEA, они приезжали в Литву неоднократно, они фотографировали этот торговый центр, потом уезжали в Польшу, потом опять возвращались. И да, это тоже, что подчеркнула наша генпрокуратура, что это не был как бы один инцидент, и на этом все должно было закончиться. Нет, это было тоже планировано, и больше таких саботажей, таких, не знаю, или это поджог тоже мог бы быть, или какие-то другие действия. Но да, но этот человек, который после поджога, их было двое, один несовершеннолетний, кстати, тот, которого задержали в Литве, а другого задержали в Польше. Его будут судить в Польше, и они после того сразу уехали в Польшу, но вернулись через 3 или 4 дня, они вернулись, опять взяли какие-то там на складах, это тайные какие-то там склады, какие-то, не знаю, тайное место, нам, конечно, не сказали ни адрес, ни где-то находится, но вот они взяли опять какие-то с этой вещи, взрывчатку или что-то такого, и тогда направлялись уже в Ригу, потому что там был тоже запланирован акт саботажа, но их задержали по дороге, их задержали в городе Паневежис, и вот на этом как бы их акт закончился, скажем так. Но то, что это не одиночный такой случай. Еще в прошлом году премьер Польши Дональд Туск сказал, когда у них задержали тоже 9 людей, которых подозревали в саботаже, или уже были случаи саботажа, или были планированы тоже акты какого-то саботажа, тогда еще Дональд Туск сказал, что мы имеем дело с, скорее всего, с спецслужбами России. Еще сегодня, что генпрокуратура озвучила, что там и военная разведка России, и спецслужбы. И вот премьер Польши тогда уже сказал, что вот есть подозрение, что в целой истории этого вот замешаны не только люди, которых они наняли, потому что те, которые подожгли Икею, это вообще двое граждан Украины. Но в этой всей группировке, как и сегодня озвучила наша генпрокуратура, состоят люди разной национальности, тоже, кстати, и литовцы. Это люди, которые вот повелись на задание этой спецслужбы. И сегодня премьер Польши тоже отреагировал уже на информацию, которую подала наша генпрокуратура, написав на социальной сети X, это бывший Twitter, что вот генпрокуратура Литвы как бы доказала наше подозрение, что за этим стоят спецслужбы, и он как раз подчеркнул, что перед за телефонным звонком, который завтра будет между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, надо все-таки вот не забывать, что Россия действует не только в Украине, а она уже берет обороты и воюет как бы, ну, в таком гибридном варианте и против стран Балтии, и против Польши, потому что в Польше акты саботажа тоже были.
Анна, а известно ли, со слов литовской прокуратуры, где именно планировался акт саботажа в Латвии?
Известно то, что этот человек направлялся в Ригу, в столицу вашей страны, потому скорее это всего могла быть Рига, но так как он туда не доехал, вот на это сложно ответить. Потому что сейчас, конечно, вот дело пойдет в суд, и может со временем мы узнаем еще больше деталей. А пока что вот известно только то, что да, это не одиночный случай, что запланировано намного больше. И, кстати, прокуратура сказала сегодня, что есть еще 20 случаев, которые рассматриваются. Или они связаны тоже с этим событием, вот с этими людьми, или там это может еще что-то. Мне до конца непонятно, но что есть еще вот 20 следствий, которые ведутся и которые связаны вот с недружественным влиянием в наших странах.
Да. А еще, Анна, у меня вопрос, а зачем, ну, известно ли, было ли это как-то озвучено, зачем поджигать Икею, собственно? Ну, почему Икея? Это странный выбор.
Да, почему Икея? Тут тоже, как озвучила наша сегодня генпрокуратура, что это не случайный выбор, потому что после полномасштабного вторжения России в Украину Икея ушла с рынка России, закрыла там свои склады и свои магазины, и это как бы повлияло на где-то, ну, 10-15 тысяч людей, которые работали. Это же, ну, большая сеть, большие магазины, и при том Икея очень... собственники Икеи, они выражались в поддержку Украины, и потому, вот по словам нашей генпрокуратуры, Икея не стала случайным каким-то объектом, вот просто давайте сделаем саботаж в каком-то большом торговом центре, а вот это было именно выбрано Икея из-за ее поддержки Украины.
Понятно. Анна, спасибо огромное, спасибо, что подключилась к нашему эфиру. Анна Даукшевич, журналист Delfi LT, была с нами на прямой видеосвязи из Литвы. Анна, благодарим и хорошо вечера.
Спасибо, до свидания.
До свидания. Ну что, ждем каких-то подробностей и от латвийских, я подразумеваю, правоохранительных органов, с пояснением о том, что, собственно, планировалось в Риге, что за акт саботажа.
Да, если эта информация до наших правоохранительных органов действительно дошла, но по меньшей мере интересно, чтобы, когда дойдет дело в Литве до суда, просто узнать детали, потому что, конечно, много белых пятен, возможно, мы их сможем заполнить.
Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
В январе в Латвии родилось менее 900 детей, и рождаемость за год по сравнению с январем прошлого года упала на 16%. Это продолжение весьма печального негативного тренда, ну, количество негативных антирекордов, которые четвертый месяц подряд происходит в Латвии. К сожалению, вот уже четвертый месяц подряд количество детей, которые рождаются в Латвии, менее чем 1000.
Сегодня мы о причинах и о том, что нужно делать с этой ситуацией, поговорили с руководителем родительской организации «Мамма Мунтетием» Ингой Акментеней Смелдзиней.
Nav jau tā, ka dzimstības kritums Latvijā ir noticis pēkšņi vai pēdējo divu gadu laikā. Dzimstības kritums ir vērojams jau pēdējo 10 gadu laikā, un diemžēl jāsaka, ka tā uzmanība no politikas veidotāju puses, acīm redzot, nav pievērsta pietiekama, jo līdz tas ir novedis līdz ļoti tiešām dramatiskiem cipariem. Un tā ilustratīvi es varu teikt, piemēram, 2017. Gadā piedzima gandrīz 21 tūkstoši. Bērnu. Savukārt 2024. Gadā tie ir mazliet virs 12 tūkstošiem. Ja, tā tad gandrīz 9 tūkstoši bērnu piedzimuši mazāk. Un noteikti tas nav kaut kāds viens faktors, kas to ir ietekmējis. Pēdējos gados, protams, ir teikts, ka ir ietekmējis Covid vai karš, ko Krievija uzsākusi Ukrainā, bet jā, tas noteikti arī ir to drošības sajūtu vecākiem mazinājis. Taču tā demogrāfiskā lejupslīde, tā dzimstības lejupslīde ļoti redzama ir notikusi pat pēdējo 10 gadu laikā. Pabalsti noteikti nav tāds svarīgākais faktors, kuru dēļ bērni dzimst vai nedzimst. Protams, ka nauda ir ļoti būtisks faktors un tāda ģimenes drošība par to, ka viņi spējas savu bērnu nodrošināt ar visu nepieciešamo. Un te es varu teikt, ka tās jaunās paaudzes ir ļoti atbildīgi pieiet bērnu plānošanai. Un tas ir ļoti labi. Tas ir ļoti labi, ģimenes plāno bērnus, un, jo bērns ir milzīga atbildība, tas ir mūsu dārgums, un tad ir jāspēj izvērtēt, vai mēs spēsim ilgtermiņā labi dzīvot, un vecāki par to domā. Bet ar demogrāfiju noteikti ļoti sarežģīts jautājums, un tas nenotiek tā, ka tagad, politikas veidotāji teiks, vai mums nedzimst bērni, mums vajag tagad dzimt bērniem, ģimenēm vajag tur saņemties, un tagad mums tagad uzreiz sāks dzimt bērni. Un tā tas nenotiek. Katrai ģimenei ļoti tāda sava individuāla pieeja šim jautājumam, un noteikti tā ir saistīta ar tādu drošības izjūtu šajā valstī, bet ar to es nedomāju uzreiz tur karš, piemēram, mm-hmm. bet tāda drošības izjūta par to, vai mums būs mājoklis, vai mums būs ienākumi, vai mēs nenokļūsim nabadzības riskam pakļautajā sabiedrības grupā. Un ģimenes Latvijā šobrīd ir uzreiz, kā piedzimst viens, otrs, trešais bērns ir tā grupa, kas ir nabadzības riskam pakļauta, un to rēķina ģimenes. Vai mums būs bērndārs, kurā bērni palaist? Vai mums ir tāda laba, droša vide, kurā mēs dzīvojam? Vai mums būs, kas palīdz bērnu pieskatīt? Varbūt gribēsim agrāk atgriezties darbā. Un tie ir ļoti, ļoti būtiski jautājumi. Mūsdienu ģimenes ir atbildīgākas, vēlas saviem bērniem laimīgu, labu dzīvi, un skatās, kā to ir iespējams nodrošināt, un vai šobrīd ir iespējams to nodrošināt.
Инга Аквентиня-Смилзиня, руководитель родительской организации «Мамам и тетям», сказала, что да, сейчас многие и политики говорят о том, что такой демографический спад – это в том числе результат того, как люди чувствуют себя в безопасности. И это, здесь, конечно, влияние ковида и войны России в Украине. Но она также отмечает, что вообще на спад рождаемость пошла не во время ковида, а все это мы эту тенденцию наблюдаем уже на протяжении 10 лет. И пособие в этой ситуации тоже не самое главное. Она отмечает одну интересную вещь. Она говорит, что новое поколение ответственнее относится к планированию семьи и к вопросу, как они чувствуют себя в безопасности. И речь здесь идет не только о таком понятии, как война, но это и речь идет о доходах, жилье и так далее. Кроме того, она напоминает, что у нас чем больше детей в семье, тем, по статистике получается выше риск попасть к границе бедности, да, то есть тоже такой фактор. Ну, в общем, здесь очень много аспектов, и, конечно, по ее словам, повышением пособий проблему не решить.
Да, проблема сложная, но мы, видимо, мы не раз еще будем о ней говорить. Пока идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Леса вокруг Риги все больше напоминают стихийные свалки. Они наполняются тоннами бытового мусора, строительных отходов, покрышек и других каких-то старых вещей и попросту опасных отходов. О том, что происходит, почему и что с этим делать, сюжет наших коллег ЛСМ+.
Это улица Ренсону в Риге. Слева за лесом находится микрорайон Плявники. Здесь идет асфальтовая дорога, и прямо возле дороги люди выбрасывают мусор в лес.
Вот кто-то избавляется от старого утеплителя, но кидает его не в одно место, а распределяет большую партию груза по всему лесу.
Здесь мы видим совершенно свежую кучу вещей, которые были выброшены в лесу. И судя по тем предметам, которые здесь находятся, кто-то просто освободил свой гараж. Однако люди, когда выбрасывают эти вещи, они не задумываются над тем, что оставляют огромное количество улик. В данном случае мы нашли пропуск на работу, семейные фотографии, какие-то посылки и много других вещей, которые потом будут переданы полиции, и полиция сможет обнаружить того человека, который это сделал.
По данным Ригас Межи, улица Ренсену по объему выбрасываемого в лес мусора лидер уже много лет. Раньше это был Зепниекалнс, но сейчас там продолжается строительство Южного моста, и проблема частично решена. Очень тяжелая ситуация на Булюкапа, в лесу вдоль реки Булюпы, хотя это природоохранная зона. Замусорены Бикерниекский лес и Межапарк. Также проблемы в окрестностях Риги, в районе Яунцемса. Количество мусора в лесу за последние 2 месяца удвоилось.
80 тонн бытовых отходов. Это значит, что люди не передают мусор официальным компаниям по утилизации, а просто выбрасывают его в лес. 66 тонн строительного мусора. Ремонтируем квартиры, дома, остатки просто сбрасываем в лесу. 3 тонны шин. И это только начало, ведь сезон замены шин еще впереди. И, скорее всего, их будет еще больше. Нередко небольшие автосервисы выбрасывают шины в ближайших лесах. Опасные отходы. В этом году мы уже нашли бочки с маслом, которые действительно могут нанести серьезный вред окружающей среде.
Ева Гейстера отмечает, что так же, как и мы, Ригас Межи обнаруживает в мусоре огромное количество свидетельств о владельцах отходов. Эта информация передается полиции. Ригас Межи фиксирует нарушителей на скрытые видеокамеры. Однако штрафы очень маленькие, от 50 до 70 евро. А за поимку нарушителя в первый раз положено только предупреждение.
Компании по утилизации отходов минимум раз в год проводят акции, когда можно бесплатно сдать крупногабаритный мусор и до 4 шин от одного домохозяйства. Пожалуйста, пользуйтесь этой возможностью.
Каждый год компания Ригас Межи только за утилизацию отходов, найденных в лесах, тратит 150 тысяч евро, не считая расходов на их сбор, сортировку и транспортировку. В 2024 году Рижская муниципальная полиция возбудила 656 административных процессов, связанных с нарушениями в сфере управления отходами. А уже с начала этого года зарегистрировано уже 117 правонарушений. Даниил Смирнов, Кришини Слейтис, ЛСМ+.
Ну и в завершение вот еще отмечу, возвращаясь к нашей первой теме про инцидент на КПП Патерники и возможность частично ограничить работу КПП Патерники Гребнева и Терехова. Агентство «Лето» сообщает, что тот проект решения, которое подготовило Министерство внутренних дел, подразумевает, что уже с 19 марта КПП, соединяющий Латвию с Россией и Белоруссией, это Патерники, Гребнева и Терехова, можно будет пересечь только на автомобилях для того, чтобы усилить безопасность. Ну и еще в завершении скажу, что завтра, 18 марта, Лепая отмечает свое 400-летие, и в честь этого события Латвийское радио 4 готовит праздничную программу в течение всего дня, а две передачи «Звуки, мысли, встречи» и «Открытый разговор» будут выходить в эфир прямо из города Ветров. Так что подключайтесь к эфиру и празднуйте вместе с Латвийским радио 4.
Да, подключайтесь к нам, а мы на этом завершаем наш эфир на сегодня.
С вами были Евгений Антонов,
Юлиана Шкагала,
продюсер Сандра Лепиня, звукооператор Регина Безаня, видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
До завтра.
Латвийское радио 4. Подробности.